Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжим рассмотрение темы «Бог близок». Сегодня третья часть. По вопросу молчания мы читаем также мудрые слова в притчах 26, стих 4. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему». А теперь следует откровенно сказать, Езекия не нуждался в том, чтобы отвечать Рабзаку, ибо этот ответ он в вере оставляет Господу Иисусу. Если нас искушают и насмехаются над нами, то молчание часто является наилучшим ответом. Дорогие братья и сестры, молчите в таких случаях. Передайте ваши вопросы Господу Иисусу, который близко около вас, когда вы к Нему взываете. В этом вопросе сам Иисус является для нас примером. На обвинения первосвященников Он молчит. Пилат спрашивает Иисуса в Евангелии от Марка, глава 15, стихи 4 и 5. Пилат же опять спросил его, «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений?» Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. И пророк Исаия говорит по этому поводу мудрые слова в главе 30, стих 15. «Ибо так говорит Господь Бог, Святый Израилев». Через обращение, то есть возвращение назад и покой, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели. Мы должны молчать, потому что наш спасающий, возлюбленный и всемогущий Бог так близко находится к нам. Не желаем ли мы совершенно по-новому испытать это в наших трудных положениях? Наше молчание не является выражением нашего огорчения, не является упрямым умолканием, но оно является доверчивым ожиданием действий Господа Иисуса. Обратимся по этому поводу снова к пророку Исаии, который в главе 50 пророчески ставит нам пример Иисуса. Итак, Исаия, глава 50, стихи с 6 по 9. «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплевания, и Господь Бог помогает мне». Поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий меня, то есть Бог. Кто хочет состязаться со мною, станем вместе. Кто хочет судиться со мною, пусть подойдет ко мне. Вот Господь Бог помогает мне». Кто осудит меня? Вот все они, как одежда, обветшают. Моль съест их. Бог настолько близок, что Езекия мог положить перед ним пугающее письмо ассирийского царя, как читаем у пророка Исаии в главе 37, стих 14. «И взял Езекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицом Господним. Телефон, телевизор, интернет, газеты – все это мощные факторы настоящего времени. Многие известия приходят через них в дома людей. Среди этих известий могут такие быть, перед которыми мы пугаемся, которые превосходят наши силы и способности. Известие о несчастном случае, большой счет, призыв о помощи, отказ о приеме на работу. Мы читаем письмо или электронное письмо с большим сердцебиением и не знаем, что нам делать. Советую при этом прочесть сообщение у пророка Даниила в главе 2, стихи с 12 по 23. Но знайте, дорогие мои слушатели и читатели, что Бог Езекии есть и наш Бог. Поэтому мы можем точно так поступать, как и Он поступал. И для нас небесное святилище широко открыто, а наш Господь Иисус слышит наши молитвы и отвечает на них. И представьте себе, что Он знает также правильный ответ на нашу молитву, знает решение всех наших трудностей. И в вопросе молитвы Давид является для нас примером. Поэтому обратимся к Псалму 85, стихи с 1 по 7. Молитва Давида. «Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли гласу моления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня». Стихи с 10 по 11. «Ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты, наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Невидимый, но, тем не менее, все же такой близкий Бог имеет неограниченные возможности справиться с моими и вашими трудными ситуациями, как читаем у пророка Иеремии в главе 32, стих 27. «Смотрите, я Иегова, Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня?» Господь Иисус приглашает к себе всех людей, а особенно детей Божьих, чтобы они, как Давид, с молитвою обращались к Нему, а Он обещает ответить на эти молитвы, как читаем дальше у пророка Иеремии в главе 33, стих 3. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Это то, о чем мечтал Давид. Поэтому в вере и доверии передайте все ваши заботы нашему Господу Иисусу. И если вы были или сейчас находитесь в унынии, то Он снова вас ободрит. Он никогда не даст претерпеть провал или колебания тому, кто честно за Ним следует, как читаем в Псалме 54, стих 23. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Никогда не даст он поколебаться праведнику. Повторяю вышесказанное о близости Бога к людям, Божьему творению. Бог настолько близок, что Езекия мог положить перед ним пугающее письмо ассирийского царя, как читаем у пророка Исаии в главе 37, стих 14. «И взял Езекия письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицом Господним». Поэтому ответственность в отношении того, что должно дальше произойти, лежит теперь на Боге. А Езекия может облегченно вздохнуть. Таким образом, Господь Иисус снял с Езекии духовную тяжесть. Обратимся по этому поводу к Псалму Давида, 142, и прочитаем стихи с 6 по 12. «Простираю к тебе руки мои, душа моя к тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи. Дух мой изнемогает, не скрывай лица твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость твою, ибо я на тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю твою, потому что ты Бог мой. Дух твой, благий, доведет меня в землю правды. Ради имени твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою, и по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб». Этот текст молитвы Давида полностью отображает смирение Езекии перед Господом Иисусом, отображает его веру и надежду. Езекия, так же, как и Давид, превозносит имя Господа Иисуса и прославляет Его. Он выражает уверенность, что Господь Иисус выведет его и остаток Израиля из этой блокады и истребит его врагов. Езекия знает и верит, что Бог очень близок. После того, как Езекия положил угрожающее письмо врага перед Богом, он молится таким образом, как читаем у пророка Исаии, главе 37, стих 16. «Господи Саваоф, Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю». Езекия, который ни одного слова зря не растратил на врага, который не спорил и не торговался с ним, знает, в каком месте он может обо всем говорить, что его обременяет, что он не может и не должен больше в себе скрывать. В словах его молитвы мы замечаем, как близко он находится к невидимому Богу в его всемогуществе и в величине его творчества. Смотрите по этому поводу молитву пророка Иеремии в главе 32, стихи с 16 по 20. Но мы также видим, что Езекия, прежде чем он приносит Богу свои желания, смотрит на всемогущего Бога. Об этом читаем также у пророка Исаии в главе 37, стихи 16 и 17. «Господи Саваоф, Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь. Открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Тебя, Бога Живого». Эта молитва просьбы Езекии также указывает на его тесную связь между ним и его Богом. Езекия хорошо знает врагов, которые его притесняют. Это не только его враги, но это также враги Бога, который знает, как их следует встретить. В 4 книге Царств, глава 19, стих 27, читаем. «Господь говорит, сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, Я все знаю, знаю и дерзость твою против меня. А Езекия продолжает в своей молитве, о которой мы читаем в книге пророка Исаии в главе 37, стих 20. «И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». При всех обстоятельствах для Езекии важно, чтобы воздать Богу славу. А теперь спросим себя, что это может означать для меня и для всех вас, означать для моей и для вашей молитвы и жизни при наших искушениях, при наших трудных положениях. Иногда мы стоим у Господа Иисуса на пути, когда мы сами хотим справиться с трудностями в нашей жизни и забываем, что Иисус для нас сделал и дальше желает сделать. Поэтому обратимся теперь к диалогу пророка Нафана с Давидом, чтобы вы лучше поняли и уяснили, что Давид является прообразом Господа Иисуса на время благодати. Господь Иисус говорит через Нафана Давиду во второй книге Царств в главе 7 стихи с 11 по 17. «С того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, я успокоил тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом». В этом мы видим далеко идущее пророческое сообщение, которое мы ниже подробно рассмотрим. Этим домом являются дети Божьи, о котором Святой Дух говорит в первом послании к Коринфянам глава 3 стих 16 и глава 6 стих 19. «Не Давид построит Богу жилище, как он этого желал, но Бог построит в лице Давида своему сыну Иисусу дом». Стих 12. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, и упрочу царство его». Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой, престол Давида, то есть Иисуса, устоит вовеки. Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду. Читаем дальше стихи с 18 по 21. «И пошел царь Давид и предстал пред лицом Господа и сказал: „Кто я, Господи Иегова, и что такое дом мой, что ты меня так возвеличил?“» Читайте послание Филиппийцам, глава 2, стихи с 9 по 11. «И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой Иегова. Но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль», то есть в пророчестве на время благодати. Это уже по-человечески, Господи мой Иегова. Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой Иегова. Ради слова твоего и по сердцу твоему ты делаешь это, открывая все это великое рабу твоему. Стихи с 22 по 27. «По всему велик ты, Иегова Бог, ибо нет подобного тебе, и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами, И кто подобен народу твоему, Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя и совершить великое и страшное пред народом твоим, который ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их. И ты укрепил за собою народ твой, Израиля, как собственный народ навеки, и ты, Господи, сделался его Богом. И ныне, Иегова Бог, утверди навеки слово, которое изрек ты о рабе твоем и о доме его, и исполни то, что ты изрек, то есть исполни пророчество о сыне твоем. И да возвеличится имя Твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог над Израилем, и дом раба Твоего Давида да будет тверд пред лицом Твоим. Евангелие от Матфея 16, стих 18. Так как Ты, Господи Саваоф, Боже Израилев, открыл рабу Твоему, говоря: устрою Тебе дом, то раб твой приготовил сердце свое, чтобы молиться тебе такою молитвою. Бог настолько близок, что его слово говорит непосредственно в ситуацию молящегося Езекии, и его вмешательство приносит совершенное спасение. Об этом читаем у пророка Исаии в главе 37, стихи с 33 по 35. «Посему, так говорит Господь о царе Ассирийском, не войдет он в этот город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала, по той же дороге, по которой пришел, возвратится, а в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего». Бог не пугается перед большим превосходством врагов. Он вполне и свободно справится и с таким властелином мира, каким был царь ассирийский. Он действительно покорил уже многие народы тогдашнего мира, но он был остановлен высшей инстанцией. Бог с легкостью преодолевает нужды. Его слова к Езекии своевременны и непосредственны, но и ассирийский царь получает от Бога непосредственный ответ на свое вызывающее письмо. Об этом читаем у пророка Исаии в главе 37, стих 36. «И вышел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек, и встали поутру, и вот все тела мертвые». В этом сообщении мы видим мощное спасение для Езекии и Божьего народа Израиля, но и мощное действие суда святого Бога против врага. Божья мудрость говорит по этому поводу в притчах 21, стихи 30 и 31. «Нет мудрости, и нет разума, и нет совета против Господа. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа». А Святой Дух сообщает нам дальше по тексту о следующем событии и окончательном суде Бога над ассирийским царем. У пророка Исаии в главе 37, стихи 37 и 38. «И отступил, и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисраха, бога своего, Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него». Вывод. Езекия получил помощь в доме своего бога, а Сеннахерим был убит в доме бога своего. И узнают все царства земли, что ты, Господи, Бог един. Исаия 37, стих 20. А теперь я всех вас спрашиваю, обратили ли вы внимание на тот факт, что Давид в своей молитве во второй книге царств, глава 7, пользуется такими выражениями: «Господи Иегова» и «Господи мой Иегова». Так написано в оригинальном тексте. Но поскольку переводчики русской Библии по своему незнанию Святого Писания почти во всех местах Ветхого Завета слово «Иегова» заменили словом «Господи», то это выражение принимает следующий вид: «Господи мой, Господи». Но мы будем исходить из того, что в оригинальном тексте Библии написано «Господи мой, Иегова». Только вы должны теперь познать, почему Давид называет своего Господа еще и Иеговой. На нашем сайте имеется проповедь под названием «Иегова. Имя откровения Иисуса». Иегова – это имя откровения Иисуса в Ветхом Завете. В этой проповеди вы подробно можете узнать смысл этого имени Иисуса Иегова, как для Израиля, так и для детей Божиих. Потрудитесь изучить эту проповедь, потому что это очень важно. Вы намного глубже познаете сущность Иисуса, сущность Бога. А сейчас я только коротко сообщу смысл этого имени Иисуса, чтобы направить ваше мышление на правильный путь. Авраам Майстер, основательно исследовавший Писание, установил, что у Бога имеется 700 имен – Элоим, Адонай и так далее. Но мы займемся с вами лишь исследованием его имени Иегова, ибо в него Святой Дух заложил глубокий смысл, имеющий очень важное значение как для Израиля, так и для язычников. Всем тем, кто пользуется Библией русского перевода, трудновато это объяснить. Но я попытаюсь это сделать. В еврейском оригинале имя Иегова пишется следующим образом. Иегова, Яве, или сокращенно Я, Йод, А и буква Ха. Вот тут и начинаются трудности для тех, кто пользуется русской Библией. Потому что в Псалме 150, стих 6 в оригинале написано: «Все дышащее дохвалит Я, дохвалит Иегову, Аллилуйя». То же самое мы имеем у пророка Исаии в главе 12, стих 2. «Вот Бог, спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Я, Иегова, сила моя, и пение мое Господь, и Он был мне во спасение». Я, как сокращение от Яве, встречается в Библии 13 раз, что согласно числовой символике означает любовь и возмущение. Уже в этом мы видим смысл, почему Господь Иисус открылся Моисею под этим именем. В своей любви Он хотел вывести, освободить Израиль от египетского рабства и в своей благодати ввести его в обетованную землю Ханаана. Но Израиль проявил несостоятельность, и в решающий момент в Кадес-Варне, числа 13, стихи с 26 по 33 и глава 32, стих 8, не поверил Божьим обетованиям и возмутился против него. Все, что касается этого вопроса, прошу в Библии прочесть. Для того, чтобы мы лучше поняли, что Господь Иисус хотел свой народ по благодати ввести в обетованную землю Ханаана, обратимся снова к числовой символике. Еврейский алфавит имеет всего лишь 22 буквы, из которых каждая буква имеет числовое значение. Отсюда и происходит числовая символика, потому что евреи не имеют чисел. Первые 10 букв имеют числовое достоинство согласно занимаемого места в алфавите. В еврейском языке не существует также гласных букв, а только согласные. Поэтому имя Бога, Иегова, выглядит следующим образом. Буква Йод, потом буква Ха, потом дубль В и снова буква Ха. И когда евреи читают это имя, они подразумевают гласные между ними, между этими согласными. И если теперь вместо букв поставим соответствующие числа, то получим следующую формулу. Вместо йод 10, буква ха 5, дубль в число 6 и в конце буква ха снова 5. То есть 10, 5, 6, 5. Согласно числовой символике, означает 10 – ответственность или земная полнота, 5 – благодать, 6 – природный человек. В словах мы можем это следующим образом выразить. Господь Иисус окружил свой народ и вообще людей на земле благодатью. 5, 6, 5. Число 6, в котором мы видим природного человека, находится между двумя пятерками. Но чтобы воспользоваться предлагаемой Господом благодатью, Господь Иисус ставит свой народ Израиль, а во время благодати и всех людей в ответственность. Это выглядит красиво, не правда ли? И здесь мы видим намерение Господа Иисуса спасать людей по благодати. Видим Его близость к людям. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.